Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Ведическая астрология». Сегодня вместе с Данватари Дасом мы поговорим о четвертом доме. Доставайте, друзья, свои гороскопы, будем разбираться. Данватари Прабу, добрый день вам в Москву.
Добрый день, радиослушатели, добрый день, Нина.
Данватари, может быть, нам стоит напомнить, вот мы уже прошли с вами первый, второй, третий дом, да, немножко, в двух словах, вот что это за дома и за что они отвечают?
Итак, первый дом, на санскрите название Тану Бхава, символизирует тело, эго, личность, также из части тела в голову. Иногда дом Дхармы, вспоминаем тоже вот эти термины, это важно. Также это кендра. Также обычно, вот, когда говорят о домах, то имеют в виду дома от асцендента. Асцендент — это название принято в западной астрологии, а на санскрите в джотиши говорят удая лагна. То есть лагна в целом — это точка, в которой отчитываются дома. Но вот этот принцип, может быть, не совсем понятный, может быть, для неподготовленных слушателей. Я пытался объяснить в течение всех наших лекций, что дома вообще-то не только свет отчитывается, но разные лагны бывают, то есть что-то вот как раз как бы видение дома представляют. И, ну, а обычно вот самое распространенное значение — это вот удай лагна смотрит, и удай лагна — это нет, физическое тело представляет больше всего. Второй дом — это Тану Бхава. Деньги, богатство — это дом Артхи. Кстати, вот это интересно, сегодня про четвертый дом пойдет речь, и мы затронем все четыре цели жизни, получается, уже пример четвертого дома — Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Итак, это дом Артхи, материальное процветание, экономии. Это дом денег, благосостояния, питания. Также, если помните, также я перечислял очень многие другие значения Тану Бхавы, дома денег. Кроме денег, самое распространенное значение, самое практичное, которое астрологи смотрят, это также дом питания. Кстати говоря, это больше изначального смысла процветания, экономического благосостояния соответствует, потому что деньги всего лишь что-то, то, что служит для обмена, ну, денежные знаки. Что реально нужно человеку для его жизни, это прежде всего питание. Также интересное значение другие второго дома — это то, что это голос. Голос показывает. И интересно, я говорил, когда у нас был разговор о втором доме, что можно даже по голосу человека предположить о его материальном благосостоянии. Но действительно такая взаимосвязь есть. И я посмотрим, да, если художники были, например, там бедные, то певцы не так часто страдали от бедности, от материальной нужды. Дом питания. То, что это дом питания, вот это связано с процветанием, с деньгами. Это взаимосвязь, я про эту взаимосвязь сказал, но также в плане здоровья тоже смотрится. То есть если у человека есть проблемы какие-то со вторым домом, неблагоприятные какие-то знаки, планеты неблагоприятные влияют, то это может указывать на вредные привычки питания. В речи также, то есть то, что голос, то к речи относится, и красноречие, способность красиво говорить, хорошо говорить, это ко второму дому. Кстати говоря, письменные уже способности в тексте излагать — это уже третий дом.
Это уже другое, да? Знаете, один из учителей как-то сказал, что все, что нам нужно в жизни, это еда, вода и добрые слова. Это как раз очень хорошо отражает, да, второй дом, мне кажется?
Да, да, да. Вот это я попытался сам смысл этого передать, потому что, конечно, сейчас мы настолько привыкли к нашей жизни, что не замечаем, что самых необходимых вещей нам не хватает. Вот. Ну, деньги здоровья действительно не добавят, можно, конечно, могут помочь они нам, с хорошим медицинским обеспечением. Но так или иначе, для хорошего здоровья нужна хорошая вода, чистое, хорошее питание и хорошие отношения нужны для счастья. Вот дано человеку определенное количество энергии, гороскоп он говорит о изначальной энергии, которая дается, потом мы уже как бы немножко имеем, как у нас есть, есть какой-то стоимость валюты, да, обмениваем банк. Также тоже можем конвертировать то, что нам дается, хотим, больше можем получить в виде денег, а можем в виде хороших соотношений. Иногда, в общем-то, вот человек, если любой ценой стремится к богатству, к деньгам, то может потерять хорошие взаимоотношения, потому что меньше времени там тратит на семью, на родных, на друзей. Отношения могут испортиться, также он вынужден им пренебрегать, может быть, ради богатства. Но это может быть пример того, что, что человеку дано уже вот изначально вот это богатство, объем определенный. Он может туда или туда его направлять. То есть тут астрологам, вот, кто астрологией уже занимается, то нужно иметь в виду, что не обязательно только деньги показывают. Хотя, конечно же, без второго, если второй дом плохой, то с деньгами, конечно, будут проблемы. Если хороший, то, конечно, будут и деньги. Но не обязательно это только в деньгах выражается. И третий дом, то, что мы вчера говорили, третий дом, я говорил название, Ватри Бхава, дом братьев, также Сахаджа Бхава часто используется.
Говорили мы в прошлую среду, да, Данвантари Брабу, да. Я так уточню.
Да. Но третий дом его сложно понять. По крайней мере, я по себе сужу. Очень много перечисляется совершенно разных значений, связанных с этим третьим домом. Надо вообще понимать, конечно, то, что они разные, и казалось бы, как-то не взаимосвязаны, все на самом деле не взаимосвязаны, иначе бы это не относились к третьему дому. Но я говорил, это дом ученичества, это мы с этого начали, но это не самое главное значение. Самое главное значение третьего дома — это братья. Так вот, они определенные этапы и развитие показывают. Дома, если отталкиваться от того, что первый дом — это дом тела, физического тела, также рождение показывает. Кстати говоря, вот это интересный и полезный момент, может даже это использовать для установления времени гороскопа, что обстоятельства рождения, кесарево сечение или, наоборот, продолжительные роды, преждевременные роды, стимулированные роды с осложнением и так далее, это все в первом доме должно, по идее, быть видно. Вот, как и роды прошли, это может быть по первому дому видно. В том числе есть, кстати, интересно, есть знаки, которые движутся головой вперед. Ну, это рак, например. Есть знаки, которые движутся головой вперед. То есть рак, наоборот, головой назад движется. То есть ногами вперед, получается, головой назад, ногами вперед. А есть знаки, которые головой вперед, это лев, например. И вот если тоже ногами вперед рождается ребенок, то это может тоже говорить о том, что в первом доме вот знак, который идет ногами вперед, в гороскопе находится. Потом следующее, как бы мы продолжаем как бы развитие, да, вот первое, что нужно человеку в жизни, там показывают наши сферы в области жизни, и первый дом — он основание, основа. То есть каждый дом, он служит ступенькой к предыдущему дому. Правда, вот в этом примере я привожу только ребенка, на самом деле как бы кругами ходят. То есть, как в диалектике говорилось, что по спирали развитие идет. Мы в советское время учили, когда советской философии, вот, говорили, что развитие по спирали идет. Ну вот, по крайней мере, в этом случае здесь можно сравнить, что дома не повторяются. То есть человек проходит круг каждый. То есть, когда ребенок родился, первый дом, задача — это вот просто выжить. Но для взрослого человека первый дом не становится менее значимым, он должен за здоровьем ухаживать своим. Это уже по-другому проявляется, забота, поддержка первого дома. Для ребенка второй дом — это не деньги. Если вы дадите маленькому ребенку хорошую купюру, которую вы взрослый продался, он не будет знать, что с ней делать, изомнет, порвет. Ему молоко нужно. Поэтому для ребенка это прежде всего питание. И третий дом — это прежде всего братья и сестры. Вот как раз что нужно ребенку, когда он покушал, поел, общаться. Поэтому не только, кстати говоря, действительно братья и сестры смотрятся. Наверное, все-таки можно здесь сделать замечание, что не все принципы, которые есть в ведической астрологии, но в древних текстах, в старинных текстах, они применимы в нашей современной жизни. Так, например, когда Прихат Парашара Хурашастры описывается, что там человек будет владеть слонами или лошадьми, то нужно понимать, что тогда это были средства передвижения, сейчас ими как средствами передвижения не пользуются. Соответственно, слоны — это дорогие средства передвижения, то есть это может быть, например, там Rolls-Royce, если очень хороший слон, может быть, Maybach. Но лошади — это такие, если хорошая лошадь, то просто хороший автомобиль.
Это тот фактор время, место и обстоятельства, да, когда нужно учитывать?
Да, то есть, в общем-то, автомобилями не пользовались, поэтому они не могли в классических текстах сказать, что обозначает автомобиль, даже не знали, что это такое. Естественно, они говорили лошадь или слоны, потому что других, ну, паланкин еще использовались в Индии. И по поводу братьев, тут нужно понимать, что раньше семейные традиции были очень сильные, сейчас не всегда это может быть не только братьев означать. Так или иначе, это еще единомышленники. То есть была очень устойчивая культура. В Индии мы видим, касты до сих пор сохранились. И обычно братья, они объединялись для того, чтобы делать какое-то дело. Так вот, те, кто с вами, вам помогает, поддерживает, оказывают вам, люди, с которыми у вас есть общее дело, это также по третьему дому. Третий дом тоже обозначает вот этих единомышленников. Также братьями считаются и ученики учителя. Об этом я говорил, что седьмой дом, третий дом после седьмого является девятым. То есть дом, который находится напротив, он является дополнением всегда. Дома, которые напротив друг друга находятся. И третий дом, он противостоит девятому дому учителя. Поэтому он учеников показывает. Так что взаимоотношения показывает с учениками вашего учителя. Ну, в духовной традиции принято учеников своего духовного учителя называть братьями. Братьями, духовными братьями. Ну, братьями Бога иногда говорят, лучше духовные братья. Братья и сестры. То есть как одна семья, так у христиан тоже принято. К церкви одна принадлежит, братья и сестры. И вообще все люди братья и сестры. То есть вообще вот эти братские отношения, может, тоже показывают более расширенном смысле. Также это те люди, также это хобби, увлечения показывают. Третий дом взаимосвязи здесь со всем этим есть. Мужество, смелость. Вот это интересно. Закончил я в прошлый раз, что является, что третий дом, он является знаком близнецов, и у меня была мысль о том, что как раз связан со смелостью и мужеством. Да, Марс является искарком, показатель смелости и мужества в третьем доме. То есть, как бы вот когда у нас есть единомышленники, когда у нас есть общение, поддержка, то это также нас усиливает. Смелость, мужество придает. Ну, третий дом, еще что интересное, какое еще интересное обозначение, это повторное усилие. Повторное усилие, то есть, вот, как я сказал, 12 домов, они могут в разном возрасте проявляться по-разному. То есть для ребенка первый дом — это вот родительство и рождение, в старом возрасте это уже будет нечто другое. Но всегда вот это значение, третий дом, что это повторное усилие, он сохраняется. Также это дом образования, например, но не образование не того обычного, которое мы получаем, там высшее образование, это обычно пятый дом смотрится. Если человек там продолжает аспирантуре учиться докторской степени, то это можете девятый дом показывать, хотя четвертый, кстати, дом чаще используют для этого значения. А третий дом — это как раз вот насколько человек прилагает дополнительные усилия, курсы всякие, посещения, семинары. Что, кстати, тоже немаловажно, чтобы хорошие отметки давал учитель, нужно всегда стараться делать больше, чем дает домашнего задания, искать какие-то дополнительные материалы. То есть если ставим цель перед собой хотя бы четверку получить, то можем получить тройку, да? Вот. А если хотим пятерку, то мы должны еще больше, чем для пятерки делать, чтобы было уверенно. То есть стараться больше. Вот третий дом — это вот как раз это с мотивацией связано. Там, вот импульс, воля, мужество, мотивация. Марс, кстати, тоже показывает мотивацию. Кстати, про караки. Первый дом, я, насколько помню, я не говорил. И как раз карака первого дома — Солнце, а третьего дома — Марс. Вот, братья. Ну, а второго там несколько карок. Это Юпитер, карака второго дома. Второго тоже за благосостояние тоже Марс отвечает, тоже является, иногда перечисляется среди карок.
Да, нотарий Брабу, напомните, что такое карака?
Карака — сигнификатор. Обычно западные астрологи используют. Карака — кара — причина на санскрите. Соответственно, суффикс «ка» — это как бы то, что является причиной, указывает на действующее лицо. То есть дома, они связаны с определенными также планетами. Вот взаимосвязь, какая планета дает возможности каждому дому, она является каракой. Вот, у второго дома еще Луна, Венера. Венера иногда перечисляется, иногда нет. Тоже может быть как за конфликт, то, что она отвечает. Вот это караки планеты. То есть вообще астролог должен как художник. Вот если палитру он составляет, художник, пробует сначала, прежде чем краски на картину накладывать. Если мы красный и желтый смешаем, то получится третий цвет, оранжевый. Так вот так вот. И вот эти значения нужно уметь понимать, как они, вот тонкости все, которые означают вот эти дома, их нужно понимать, чтобы уметь смешивать эти значения. Не всегда это можно объяснить вот, ну, строго математически точно, то есть такого. Иногда как астрология этого ожидает, что будет какой-то данный алгоритм. Ну тогда бы можно было бы компьютерную программу написать, которая бы давала бы идеальную трактовку гороскопа. По крайней мере, компьютеры в шахматы вот обыгрывают человека сейчас. Можно было бы, но это никогда не произойдет, потому что нет такого алгоритма строгого. Надо также стараться наблюдать, как это в жизни все происходит. Медитировать. Медитация означает сосредоточение, то есть внимательно наблюдать, внимательно смотреть. И медитация в том числе и в обычном смысле слова, когда человек сидит, человек с закрытыми глазами или лежит в расслабленную позу, это называется медитация, но в таком состоянии человеку может приходить тоже знание, как раз когда не логика открывает, то есть когда мы логически пытаемся понять, это одно полушарие мозга работает, правое полушарие, да, отвечает, и другое отвечает за интуицию, и вот надо их оба начала, интуитивно и логически, их использовать. И иногда разные предсказатели, они увлекаются слишком интуицией, тоже не дело, по-моему, потому что обычный человек слушает и понять не может, что это такое говорит, ну, ясновидящие какие-нибудь. То есть у них интуиция сильная, и им понятно. У астрологов то же самое попадает. Человек незнакомый с астрологией. Не совсем то же самое, но часто астрологи, в общем, говорят на каком-то своем языке. Вот. И при том выражают всякие эмоции. Человеку начинает становиться интересно. Что же они там такое говорят? И скажите мне, ну, когда надо попытаться это объяснить человеку, который на обычном языке, как бы обычными понятиями нашей жизни, то астрологи этого не могут сделать. Ну, вот эта логика нужна тоже астрологу. То есть тоже так абсурдные вещи, противоречащие логике, не надо, конечно, не говорить. Хотя иногда бывает сложно, конечно, что-то объяснить, потому не ждите. Если вам что-то непонятно, что астролог говорит, не обязательно, что что-то плохо, что-то глупость, чепуха. Многие думают, что вся астрология вообще чепуха, что это абсурд.
Что на самом деле не так.
Да, но если вы обращаетесь к астрологу, то, наверное, уже все-таки вы так не думаете. Соответственно, тоже не подавляйтесь таким людям, которые... иначе вы себя в смешное положение к астрологу обращаетесь, что все, ну, в общем, все понятно, конечно, быть не может. Своеобразным языком, конечно, астрология отличается. То есть иногда такие вещи читаешь, конечно, непонятно, как это взаимосвязано, как это может быть выведено своеобразно. То есть там, ну, например, недавно там К соответствует такой-то букве, и гороскоп Крыма рассматривает, и название в слове «Крым» содержится буква К. Вот. Но сразу тут у меня слово, например, возникает сразу же несколько мыслей, а на санскрите это интересно бы, как он назывался Крым, как это все связать, если в разных языках, как он только никаких названий не имел, там, может быть, Таврия назывался. Это с нумерологией часто, в общем-то, непонятно по календарю учитывают. Но дело в том, что у нас было много календарей. Нумерология, на самом деле, она изначально ведическое знание, она авторитетное знание. Нумерологи, они могут говорить хорошие, правильные вещи. Но когда используют там, считают по современному календарю или... Буквы, например, заменяют так по порядку, они перечислены в алфавите. Первая, вторая, да, то есть А, Б. То сразу же возникает вопрос, а как вот раньше ведь, вот скажем, до реформы современного алфавита русского больше букв было, а можно это в другом алфавите записать. Если на санскрите имя записать, то будут совсем другие буквы. То же самое касающееся календаря, если посмотреть по юлианскому календарю. А вот астрология, чем хороша, звезды все-таки они не могут находиться, как сказать, мусульманское звездное небо не может быть, буддийское, григорианское, юлианское. Поэтому все-таки здесь, что хорошо в астрологии, что надежная есть у нас платформа, по которой мы основание, по которой мы судим, на котором. Которая рассматривает, по крайней мере, все астрологи могут взять и посмотреть на небо, где созвездие находится. Можно проверить, по крайней мере, хотя бы вот этот аспект. Потому что нумерологи там непонятно, какие цифры используют в основном. Хотя нумерологи все равно могут даже пользоваться такими системами, все равно могут говорить истину, потому что числа они не. Потому что ничто случайно не бывает, но. Вот астрология преимущество все-таки, что здесь все-таки все гораздо более надежнее выглядит, по крайней мере. Звезды, они так не меняются часто на небе. Планеты движутся одинаковым образом. Поэтому хотя бы в них мы можем быть уверены, что звезды так стоят, планеты так находятся. Это удобство астрологии в этом отношении. И следующий после третьего дома идет четвертый дом. То, что мы сегодня собирались о чем говорить.
Наша сегодняшняя тема.
Да. Итак, первый дом — это Танабхава, дом тела, второй дом — это Дханабхава, дом богатства. Третий дом — это Сахашабхава или Бхатрибхава. Дом братьев, и четвертый дом — Сукхабхава, название распространенное. Кстати, Сукха — счастье означает. Или Матрибхава, то есть дом матери. И что интересно, что мы тогда сейчас приступаем сегодня с четвертым домом к дому мокши. Освобождение. И тут вот можно поговорить, наверное, побольше по поводу того, что такое мокша, потому что дхарма, артха и кама — это более понятные вещи человеку.
А кама — это что касается наслаждения, да, переводится? Артха — это, по-моему, материальные ценности, если я не ошибаюсь, поправьте меня.
Да, артха — процветание, можно перевести, сам просто перевод слова. А дхарма — дхарма немножко посложнее, действительно. Дхарма — Да, вот хама и мокша, они немножко непонятны. Хама у нас благодаря благодаря Камасутре. Каждый человек знает, даже далекий от Индии и от санскрита. Вот, если что-то про Индию вспоминают, часто Камасутру вспоминают. Вот. На самом деле кама — это в том числе и сексуальное отношение, действительно. Ну, вообще-то чувственное наслаждение. Так что не только...
Не только сексуальное, да, как мы
да,
привыкли думать?
Да, сексуальное отношение — это кама, конечно же. Вот. Но есть и кама, и более тонкие проявления, в том числе искусство, творчество, красота. А та же Камасутра, она является разделом камашастры. Больше такая камашастра, она больше посвящена психологии взаимоотношений между женщинами и мужчинами. Но действительно, кама в этом мире достигается, прежде всего, в отношениях между мужчиной и женщиной. Вот. Необходимо, как правило, условия. То есть не может человек... Если он хочет наслаждаться, ему нужно создавать семью, если это благочестивый человек. Потому что других отношений, собственно, благочестивых не предусмотрено для человека.
Наверное, Зигмунд Фрейд бы здесь порадовался, да, поскольку Кама-сутра — это вот как раз та сутра всей Кама-шастры, куда упирается все, скажем так. Все наслаждения упираются в сексуальные подоплеки.
Так или иначе, Фрейд был
материальные, во многом, да, наслаждения.
В рассмотрении психики человека он был во многом прав. Вот. Ему приписывают, что, в общем-то, был переоткрывателем, да, подсознательной части. То есть психологи, по крайней мере, по-моему, об этом не говорили до Фрейда. Вот. И он, в принципе, ну, это вот его вывод того, что за многим стоят сексуальные инстинкты поведения человека, он на самом деле совпадает с ведической точки зрения. Это так. Другое дело, что вот как раз, кстати говоря, чтобы ложь — это не всегда, как сказать, вот я недавно слышал, что правда и истина — это не совсем то же самое, не одно и то же. Уже не помню, кто это говорил, но в смысле истина, наверное, больше несет в себе, чем правда. Ну, иногда сказать не всю правду или не до конца. Ну вот Фрейд, в общем, он говорил верные вещи, но вот не присутствовало там, во всей этой философии не присутствует вот этого момента мокша как раз.
Полной картины, да, наверное, Дмитрий?
Полной картины. Mm-hmm. Да, так вот... То есть верно, что совсем стоят, в общем-то, то, что он писал, он просто описал часть картины. Ну, поэтому это очень хорошо работает для людей, кстати говоря, может работать с определенным уровнем сознания, на определенном уровне для каких-то людей. Это, в общем-то, может достаточно подходить. Многие сталкивались с людьми, которые, в общем-то, слышали от психоаналитиков, фрейдистов, все правильно и верно, но при этом удовлетворения никого не испытывали от таких объяснений, что там потому что ты там этого хотел, того-то. Вот. Но они разочаровывались, потому что это такая очень ограниченная точка зрения. Да, это вот материальные цели, карма, артха и кама. Это цели, касающиеся материального существования, существования этого тела. То есть даже дхарма. Дхарма иногда это слово переводят как религия. Корень этого слова происходит с санскритского глагола дьюдж — держать. Тут немножко ассоциация возникает с дао в китайской философии. То есть дао — это какой-то существующий порядок вещей. Приводы вещей, путь естественный, который предусмотрен. Это в этом случае совпадает с дхармой. Дхарма также имеет значение естественного порядка вещей, неотъемлемого свойства вещей. Например, неотъемлемым свойством сахара будет то, что он сладкий. То есть неотъемлемое свойство — это то свойство, которое, если мы отнимем, то вещь перестанет быть сама собой. Так мы, например, ну, снег, дхарма снега быть белым и холодным. Если он не белый, не холодный, то это уже не совсем снег. Ну или должен другое определение тогда давать. То есть вот то, без чего дхарма, то, без чего вещь, она потеряет само свое значение. Также есть определенная дхарма женщины и мужчины. Вот, без каких-то определенных свойств женщина перестанет быть женщиной, мужчина перестанет быть мужчиной. И надо следовать вот этой дхарме, естественному пути, как китайцы говорили, да. И дхарма поэтому имеет значение религии, закон. Вот. Но мокша тоже может относиться к религии, потому что современное название вот эта религия, оно из латыни происходит. Ри — это приставка постановления, повторного действия, ремонт, например. А лик — это связывать. Это то же самое, что и йога. Йога тоже означает связь, контакт. И с точки зрения дхармы архи-кама, то необходимо для дхармы, то, что предшествует архе, закон, порядок, правила, необходимо в обществе для того, чтобы в общество пришло настоящее процветание. Тут надо понимать, что процветание не обязательно может быть настоящее. Так, например, если процветание достигнуто за счет того, что мы выкачиваем углеводороды из земли, нефть, сжигаем потом, то это не будет арха на основе истинной дхармы, так скажем. То есть естественного порядка вещей. Потому что мы видим, естественно, порядок вещей в этом случае нарушается. То есть людям становится нечем дышать, они начинают болеть многими заболеваниями. Естественно, ресурсы в этом случае прекращают свое существование, продукты портятся, земля портится, и в конце концов сама нефть когда-нибудь, например, тоже закончится. Вот. То есть это как бы процветание не совсем истинное. Истинное процветание — это когда человек ничего не теряет, а только такое добавляется. И оно может быть построено на естественном порядке вещей, на дхарме. То же самое, когда люди религиозны в обществе, происходит меньше преступлений, воровства, краж. Каждый выполняет свой долг. Царь выполняет свой долг. Правит подданным так, чтобы они были счастливы, чтобы в обществе было благосостояние. Воины, политики выполняют свой долг. Бизнесмены выполняют свой долг. Продают качественные товары, не завышая на них сильно цены. Врачи выполняют свой долг, учителя выполняют свой долг, рабочие выполняют свой долг, служащие выполняют свой долг. То тогда придет, будет результатом этого будет процветание. И результатом этого процветания будет результатом артхи. Для чего все это делается? Зачем? Ради камы, ради наслаждения чувств. Ради наслаждения чувств. Вот здесь надо понимать, что вот мы видим на этом примере, что веды они не отрицают наслаждение чувств, что это естественная потребность человека. То есть это то, что он хочет. То есть сказать человеку, что нельзя, не надо, это не работает на самом деле.
Поскольку материально это отражение души, да, и душа привыкла наслаждаться, это вообще ее состояние, да, наслаждение. Поэтому, наверное, также вот отражается и в материальном мире.
Да, как было сказано, что Фрейд был прав, в общем. Фрейд тоже говорил, что часто религиозные люди, да, они неврозами страдают. Собственно, всю религию как невроз рассматривал. В общем-то, наслаждение чувств, как видим, является одной из четырех целей, да, в этом писании. Но нужно понимать, что когда человек что вот эта кама, она держится на основе дхармы, то есть вот предписание, правила предписания, то есть она соответствует правилам предписания религии. Религия, она дается для того человеку, чтобы он знал, как жить. Так, и дело в том, что говорится, что каму ее невозможно удовлетворить. Так же, как вот если мы... Кама — это вожделение, в том числе желание. Жадность человека, да, она не знает границ, сколько бы человеку ни давалось, если он жадный, он все равно не удовлетворен. Поэтому сравнивается, что попытка удовлетворить чувство, она сравнивается с тем, как если мы подливаем бензин в огонь. Бензин в огонь подливаем, огонь только будет разгораться и еще больше. Сколько бы мы ни, если мы видим, что человек переедает, то постепенно желудок его тоже растягивается, он больше начинает часто есть, потом полнеет и так далее. То есть не приходит такого момента, что вот человек взял и наелся на всю жизнь. То, что все остальное касается. Поэтому, как это не парадоксально, чтобы наслаждать чувства, нужно их уметь контролировать. Об этом, кстати говоря, сейчас, когда говорят о философии, что нужно наслаждаться всем, то вспоминают Эпикура, греческого философа, который эпикурейство называли его философией или гедонизм. В Индии был тоже похожий философ, Чарва, по-моему.
Который воспевал, да, Эпикур, он как раз воспевал вот эти наслаждения.
Да, вот Эпикур говорил о необходимости контроля чувств, между прочим.
А, то есть это тоже, да, это обычно опускается на самом деле.
Да, по той причине Эпикур это говорил, что для того, чтобы наслаждаться, быть счастливым от наслаждения чувств, счастье, он говорил, оно происходит от наслаждения чувств, нужно иметь здоровье. Если человек не будет контролировать чувства, то он потеряет здоровье, он потеряет возможность наслаждаться. Что, в общем-то, было правильно, верная мысль. Вот. Потом дается возможность человеку наслаждать свои чувства. И кама, на самом деле, когда удовлетворение есть. Если удовлетворения нету, человеку хочется все больше и больше, то это уже страдание больше, а не наслаждение. Поэтому кама тоже должна основываться на дхарме. Если человек следует правилам и предписаниям, то он также получает как результат своей деятельности, следует дхарме своей, получает каму, удовлетворение чувств. То есть он может быть в этом случае удовлетворенным, сытым, выспавшимся и сексуально удовлетворенным тоже. А если он это не делает в соответствии с дхармой, то все больше хочется ему спать, все больше хочется есть. Может, к искусственным способам тех же самых потребностей прибегать, как наркотики, это тоже то же самое, еда и сон. И удовлетворение, в общем, не приходит. Мы видим это. Так, крысы подключали эксперимент два электрода к зоне мозга наслаждения и стимулировали она. И она могла стимулировать сама этот электрод, нажимая на педальку, на кнопку. И она прыгала до бесконечности, пока не умирала, эта крыса. Можем видеть, что с наркоманами то же самое происходит. То есть, если мы хотим только наслаждаться, то мы удовлетворены не будем. Это дхарма начинается с того, что мы... Дхарма, она также означает служение, что мы хотим служить. Вот чтобы был успешный союз мужчины и женщины, успешный союз — это вот условие сексуальной удовлетворенности, мы должны служить друг другу. Мужчина должен служить женщине, женщина должна служить мужчине. То есть это будет соответствовать дхарме. И оба они при этом служат своим детям, потому что сексуальные отношения, они по дхарме даны для чего? Для того, чтобы люди продолжали, ну, имели детей, продолжали род. На самом деле для этого даны. То есть если они не для этого служат, то тогда это не совсем соответствует. Это не соответствует дхарме. И четвертая цель, она как бы, это мокша. Она уже как раз на самом деле, хотя и перечисляется среди этих четырех целей, но она... не является, что ли... В общем, она не стоит в ряду в этом, в одном. То есть дхарма, артха и камма, мы видим, что это как одно целое. Хотя и ставят в один ряд. То есть подразумевается, что если действительно человек следует дхарме, если он достиг артхи, если он действительно достиг камма по-настоящему, то тогда он придет к мокше неизбежным образом. Вот. Но не всегда так. В наше время, по крайней мере, так логично все получается. Иногда человек может прийти к мокше и прямо минуя путь артхи и камы. То есть некоторые выбирают, например, сразу безбрачие, монашескую жизнь, не вступая в семейную жизнь. Кто-то становится, оставляет семейную жизнь, а согласно ведам, к старости, пожилому возрасту, где-то уже после 50 лет человек должен постараться все-таки освободиться от семейных отношений, посвятить полностью свое время духовной практике. То есть можно сказать, что монахами становились. Саньяси это называлось, саньяса, ванапраска, это примерно в нашей культуре это монашество. И то есть это отшельническая жизнь начинает человек вести, чтобы не быть связанными вот этими взаимоотношениями, обязанностями, долгом, больше времени посвящать духовной практике, также не быть самым привязанным. И, ну, по идее, должно заканчиваться весь этот, все эти ступени мокши, освобождения. Так вот, разница в том, что кама, она не дает настоящего истинного счастья, а истинное счастье, оно происходит от природы души. Вот это то, что я не договорил, когда про Фрейда вам начал и наговорить по поводу того, что Фрейд, в общем, не сказал, ну, хотя и говорил какую-то правду, но поскольку это не было все полностью правдой, то это не было истиной все-таки, в конечном счете, настоящей, полной. И истинное счастье, которое оно происходит с природы души, с природы своего понимания своего «я». То есть для того, чтобы быть счастливым, человек, душе, в общем-то, даже не нужны все эти наслаждения чувств. Мы видим, что они очень быстро надоедают человеку. Надоедает каждый день повесить какую-нибудь картину в комнате, в которой вы целый день находитесь. Через пару дней она вам надоест, даже если вам очень нравилось. Ну, очень часто, по крайней мере. Даже самый любимый фильм, если вам его заставить целыми днями смотреть, сутками напролет, то тоже надоест. Если вам самое любимое блюдо давать на завтрак, обед и ужин, а если еще и пять раз в день, да еще если у вас заставлять есть, то оно станет, вы станете его ненавидеть. То есть совсем небольшое счастье дает, оно тоже является необходимым условием для того, чтобы человек удовлетворен был. То есть если человек не удовлетворен, то его ум не спокоен. То есть вот на самом деле, почему кама предшествует мокше? Дело в том, что чтобы человек серьезно мог погрузиться в медитацию, практики, посвятить себя практике осознания своего «я», он должен иметь удовлетворенный ум. Если человек не имеет удовлетворенный ум, то тогда он будет возвращаться к тому, к чему он не удовлетворил. Ну вот я не попробовал того-то, не поел того-то и того-то.
И вообще, я голодный и пить хочу. Какая медитация?
Голодный и пить хочу. То есть, в общем-то, человек должен, в общем-то, стать выше этого. Как он станет выше, следуя пути вот этому каму, приписанию, удовлетворяя чувства, или может быть, с помощью интеллекта своего, понимания философии глубокого, важен результат. Как он к этому придет, не важно. Смысл в том, что вот четвертый дом — это мокша. Вот эта тема очень важная. Но это вот то, что я говорил, эти четыре цели — это как бы в высшем понимании. Дело в том, что надо смотреть от гороскопа в целом, проявится ли в высшем аспекте или в низшем. Вот та же самая, в принципе, я описал, что кама есть, которая соответствует харме, вот, но сексуальные отношения в гороскопе, они не обязательно указывают только на брак, на отношения в браке, по-разному может быть. Вот. Артха, деньги тоже не всегда могут быть результатом дхармы. Человек может их и украсть, например, тоже. Вот. То есть высшие и низшие какие-то проявления, вот то, что я сказал про мокшу, это вот как бы как в идеале выглядит. То есть это как в жизни идеального человека может означать. Надо, тут есть разные проявления, как самое низшее проявление всего этого, так и что-то среднее. И так, что касается мокши, то, например, вот эти дома нужно смотреть. Очень важно для понимания психологических проблем человека в гороскопе. То есть вот если мы видим, что человек не удовлетворен, то неудовлетворенность она находится в уме. Как я объяснил, что мокша — это способность стать выше потребностей ума и чувств, получить удовлетворение в высшем «я». Но если человек не получает, это должны быть очень сильные и хорошие дома мокши, то есть духовный показатель в гороскопе, что человек может стать самоудовлетворенным, получить удовлетворение в своем «я», то тогда эти дома мокши могут иметь и другое значение. И вот проблемы, которые показывают ум, психологические проблемы, это могут показывать дома мокши. То есть они вообще все очень связаны с психикой. Дело в том, что дома мокши, они, как правило, это с медитацией связаны. 12-й, 8-й дом, кроме 4-го дома, это дома, связанные с медитацией и с интуицией, с внутренним пониманием. А 4-й дом связан с нашим подсознанием. Вот это недаром вот то, что вначале прозвучало, вот эта взаимосвязь есть. То, что четвертый дом — это дом Сукхабхавы, одно из названий — дом счастья. И это дом матери, отношения с матерью. Дело в том, что мать, она закладывает, отношения с матерью, они закладывают основу в нашу психику. И вот тут есть интересный такой момент. Я в прошлый раз говорил, когда про третий дом, я говорил, что, что есть дома, которые называются Дустханами. Дустхана — это 3, 6, 8, 12 дома, дома, которые приносят страдания. Но из них большие страдания, серьезные страдания, дома 3 называются, опасные дома, это 6, 8, 12. Особенно 8, 12 могут большие страдания означать, такие как болезнь, тюрьму, нищету, голод. Вот это все могут показывать 8 и 12 дома. То есть это дома, приносящие страдания. Так вот, четвертый дом как раз к этим домам не относится, приносящим страдания. Вот. И здесь что нужно понять, что если человек... Почему тогда 8 и 12 дома приносят страдания? Но дело в том, что, как правило, человеку нужна аскеза, чтобы стать выше ума и чувств. То есть если человек не становится выше, то есть вот нет этого удовлетворенности, или он становится свободным от этого, то тогда это означает страдание. Так вот, я сказал, что выше проявления своей дамамокша дадут только если есть сильные показатели духовные в гороскопе. И то это, кстати, не гарантия, потому что сейчас свобода выбора. Вот если нет вот этого, ну, человека сильного духовного понимания, то цель мокши не достигнута, и просто тогда в этом случае 8 и 12 дома, они будут означать страдания. Четвертый дом не будет означать страдания. Четвертый дом — это дом Сукхабхавы, дом счастья. И в общем-то, даже если вы готовы духовной практикой заниматься, готовы к этим аскезам, к лишениям, к отречению, вы должны знать, что у вас должна быть позитивная основа. Основанием. То есть, например, на духовном пути нужна необходимая поддержка какая-то позитивная. Мы должны верить, во-первых, да, в указания духовного учителя, в путь, который мы следуем, для того, чтобы было это доверие, чтобы была позитивная мотивация, мы должны сначала положительный опыт получить. То есть, в общем-то, в духовной жизни с нами часто поступают как с котенком, который не хочет пить молока. Сначала котенка тыкают мордочкой в блюдечко, он не понимает, что такое молоко. Когда он распробует вкус, он уже сам стремится к этому. И также сначала человек должен получить какой-то духовный вкус. Но вот интересно, что отношения с матерью, в общем-то, они матери и ребенка, они, говорится, наиболее чисты. Они не являются чистыми, потому что в этом мире все отношения имеют... Ну, каждый стремится к собственному удовлетворению, эгоизм присутствует. Это, кстати, ну, это аксиома. То есть нам, если мы себя не будем кормить, о себе заботиться, то больше так о нас никто не позаботится. Это, как можно сказать, здоровый эгоизм. То есть сама основа существования нашего, даже физическое, да, нам, мы видим, что она основана на том, что мы должны сами о себе думать. Вот. И даже то, что мы называем любовью часто, на самом деле это же является просто удовлетворением чувств, отношения между супругами, даже родители с детьми. Но говорится, что вот все-таки взаимоотношения матери с ребенком, они наиболее чистые, там, где, в общем-то, приближается к бескорыстию. То есть мать, мы видим, что она готова от ребенка терпеть очень много. То, чтобы не смог бы отец, может быть, терпеть, мужчина не смог бы терпеть. То есть там ребенок может ударить маленький, мать кулаком, кусать ее там. Потом ходит под себя в туалет, она за ним убирает, моет. Если мы за взрослым человеком будем сделать, навряд ли мы будем получать, по крайней мере, мы это можем как долг выполнять, но удовольствие мы не будем получать. Но мать, она может получать удовольствие от этого. То есть это очень такая любовь, которая приближается к немотивированной любви, к чистой любви. Поэтому как бы четвертый дом — это с духовностью, то, что связано одновременно. Он одновременно связан и с материальным аспектом, потому что четвертый дом, он, кроме того, что это мать, он показывает недвижимое имущество, место, где мы живем, И чтобы той же самой духовной практикой заниматься, нам нужно все равно нужно какое-то место, где бы мы занялись. Хотим йогой заниматься, нужно хотя бы коврик иметь, да? Для йоги, для занятий.
И желательно из травы куша.
Ну, так иначе. Какие-то необходим какой-то минимум условий. Вот четвертый дом — это базис, платформа, основа для того, чтобы достичь мокши. Ну, что интересно, что в отличие от остальных домов мокши, 8 и 12, 4 дома не означает страдания. Это позитивный какой-то опыт. Позитивный опыт, который нам дает духовное понимание. Вот. Не обязательно, что мокша, духовный путь освобождения, означает только страдания. И более того, четвертый дом, мы видим, что он по порядку предшествует шестому, восьмому и двенадцатому следующим домам мокши. То есть сначала должен быть позитивный опыт, положительный какой-то опыт, впечатление, позитивная мотивация. И так они все взаимосвязаны, вот эти дома, они предшествуют друг другу, они одно целое представляют. Вот эти дома, которые вот относятся к дхарме, адхарме, мокши, они их, ну, по три, четыре цели, получается 12 в сумме, они треугольник составляют. То есть между ними расстояние, в гороскопе расстояние 120 градусов, угол составляет равнобедренный треугольник. Это как конструкция такая, одна поддерживает другую. Вот. Без, если мы уберем из этой конструкции что-то, один элемент, то она вся распадется, она не сможет удержаться. Поэтому высшая цель достижения и конечная цель, видим, в гороскопе — это 12-й дом, это дом мокши. Это уже полностью духовное совершенство. Но начинается с четвертого дома. Ну вот очень многие вещи по четвертому дому можем о психологических аспектах личности смотреть, как, что находится в подсознании человека, как его будут отношения с близкими людьми строиться и так далее. Что удивительно, вот это смотрится не по домам мокши, вот, то есть не по домам артхи, камы, а по домам, по четвертому дому, по дому мокши, освобождения. Вот. И четвертый дом также, например, такие совсем, казалось бы, не духовные вещи представляют, как недвижимая собственность. Вот об этом я сказал. Ну, так вкратце, если говорить о четвертом доме. Вот дом матери, место, где мы живем, и счастье. Вот. Счастье — позитивный какой-то опыт, который формирует наше подсознание хорошее. То есть нужно иметь сильную, крепкую психику, чтобы продолжать этот путь, на пути мокши. Прочный фундамент. Вот этот прочный фундамент — это символизирует четвертый дом.
Дон Монтари Прабу, правильно ли я понимаю, если там стоят какие-то определенные планеты в этом доме, то есть мы можем увидеть взаимоотношения матери, да, с этим, этого человека с матерью, либо посмотреть, где он живет.
Да, правильно.
Это одни из аспектов. А если в этом доме ничего нет, нет планет?
На самом деле так не бывает, чтобы вообще во всех домах были планеты. Планета 9, а домов 12, потом три дома все равно будут пустыми. И это не означает, что планеты никакие не действуют. Есть управитель дома в любом случае. Вот. Можно судить по взаимоотношениям, о взаимоотношениях и месте, где живет человек, по управителю дома, как минимум. Также есть аспекты планет, аспекты других планет. Вот. И также управитель, он тоже взаимодействует с другими планетами, поэтому всегда есть влияние разных планет на каждый дом, на любой дом. Вот. Ну, Солнце, например, в четвертом доме может означать, что человек будет иметь богатый дом, роскошный дом. Мать тоже может быть занимать высокое социальное положение и быть лидером. Марс может означать на гневливую маму. Вот. И то, что человек может, например, в красном доме жить, с красного кирпича. Вот. Марс красный цвет представляет. Сатурн может означать на дом старый, дом из... Где-то в горах человек может жить, например, горы представляют. Вот так вот, примерно по таким признакам можно предполагать, где будет человек жить.
Ну что ж, Дон Монтари Прабу, наше время истекло на сегодня. Если что-то мы не договорили, мы продолжим обязательно в следующую среду. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и ждем вас на следующей неделе. Спасибо всем.
Ведическая астрология. Йога-радио.